Всем привет! В эфире 66-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, мы очень рады приветствовать вас после наших несколько затянувшихся каникул. Просим прощения, мы как-то тут долго собирались силами, но на самом деле накопилась куча чудесных, страшно интересных вопросов, и мы сейчас целый сезон будем на них отвечать. Например, вот такой действительно важный вопрос нам тут недавно задали.
Алло, здравствуйте, меня зовут Ксюша Войтова, мне 10 лет. Я бы хотела спросить, как космонавты моют голову в невесомости. Спасибо, до свидания.
Это отличный вопрос, и он дает мне повод позвонить моему другу, замечательному писателю по имени Лена де Винне. Она замужем за генералом бельгийской армии, космонавтом Фрэнком де Винне, который больше полугода в своей жизни провел в космосе на Международной космической станции. Он летал туда 2 раза и каждый день звонил ей по телефону. Как-то раз мы вместе с Леной обедали в Москве, и у нее зазвонил телефон, она достала из сумочки свой телефон. Обычная розовая такая маленькая какая-то Nokia, и в трубке звучал его голос. Она дала мне трубку, и мы с ним поговорили немножко. Я говорил с человеком, который летел над нами на высоте 400 километров в космосе, и это было очень здорово. А потом она написала очень интересную книгу, я на сайте положу линк на эту книгу, на ее страничку в Фейсбуке, вы можете все с Леной познакомиться. Ну а сейчас я ей позвоню, и она расскажет нам, как моют голову в космосе. Алло, привет, Лена, это «Карманный ученый». Вот нам тут звонят и спрашивают, как космонавты моют голову на орбите.
Это совсем делается по-другому, чем на Земле, потому что на орбите нет душа. Ведь если из душа польется вода, она разлетится в разные стороны. Там же нет гравитации, поэтому вода не льется на Землю.
Так.
На орбите вообще не моются, там вытираются влажными салфетками. И на орбите на целый день на гигиенические процедуры выдается воды 250-300 миллилитров, как маленькая бутылочка воды.
Кошмар.
Развешиваются, и они высыхают и уходят обратно в систему регенерации.
То есть вода, которая испаряется из салфеток, потом как-то собирается и снова используется?
Ага, именно так. А чтобы вымыть голову, ведь волосы же пачкаются, покрываются слоем жира или чего-то такого, есть специальная жидкость. Это не смывающийся шампунь. Он по консистенции, как если, знаешь, кончится шампунь, но чтобы не выбрасывать еще вымазанную внутри шампунем бутылку, в него дольешь воды, потрясешь, и вот она такая получается. Совсем уже не шампунь, но еще не совсем вода.
Так.
Вот шампунь на борту, он вот такой по консистенции, как если бутылку изнутри шампуньную смыли.
То есть каждый слушатель нашей передачи может дома сделать себе настоящий космонавтский шампунь. Для этого надо взять пустую бутылку, нет?
Каждый слушатель нашей передачи может ощутить руками на ощупь, ага, как ощущается шампунь. Но у него другой химический состав, его не
смывать.
И это на 2 месяца выдается такая вот 1 бутылка, в ней примерно 250 миллилитров жидкости. Из нее надо выдавить, ну, 2 больших пузыря, грубо говоря. Ведь когда в невесомости выдавливаешь жидкость, она выходит пузырьком круглым и остается. 2 больших пузыря примерно, ну, в зависимости от длины волос. Выдавливаешь себе на руку, намазываешь в голову. Но сухие волосы, они все-таки плохо размазываются. Поэтому можно взять пригоршню, вот прям 1 ладошку в горсть согнуть и взять пригоршню горячей воды. Она берется из кухни, потому что там есть вода, чтобы готовить еду. И поэтому, если ладошку горячей воды размазать по голове, что приятно само по себе, эти 2 пузыря выдавленных сухого несмывающегося шампуня с ней размешать, как уже по голове размазать, эти волосы свои этим промазать, и как бы голова обезжиривается, то есть смывается грязь.
А как же она смывается, если ты ничего не смываешь?
Она, ну, это какой-то химический состав, который эту грязь в себя впитывает.
Ага.
А дальше берешь салфетку полотенца сухую и вытираешь волосы, вытираешь голову. То есть не смывая его, просто ее стираешь. И таким образом голова моется, а потом просто сохнешь естественным путем, а все, что испарилось, высохло естественным путем, обратно идет в систему регенерации.
Систему, чтобы снова использовать эту воду, да?
Да.
А она не противная, эта вода, если ее используют снова и снова?
Она проходит через систему очистки и обработки.
Понятно.
Она намного лучше, чем многое вода, которую мы пьем на земле. Ведь нет же идеальной формулы питьевой воды. Это все делается методом проб и ошибок. Даже вода, которая идет из крана, она подбором бактерий очищается на земле.
Ясно. Ну, а скажи, пожалуйста, все-таки вот люди, которые несколько месяцев проводят так в космосе, моются при помощи влажных салфеток и такого хитрого сухого шампуня, ну, они вот возвращаются с орбиты, они очень грязные?
Нет, они не грязные совсем. Нет? Это совершенно приемлемый способ мытья. Ведь люди же, которые живут в арктических экспедициях, люди, которые путешествуют по Эвересту, ну там, может, какие-нибудь холодные ручьи протекают. Это все точно так же сложно, ведь это мы привыкли, живя в своей цивилизации, что надо стоять под душем. На самом деле, чтобы хорошо и тщательно умыться, использовать для здоровья, совершенно не нужно лить кубометрами воду. Это нас цивилизация испортила.
Ясно, ясно. Спасибо большое, мы про это подумаем еще.
Пожалуйста.
Мы, может быть, поучимся экономить воду, когда мы сами моемся, просто для эксперимента.
Да, первый совет, который я вам дам для экономии воды, когда вы чистите зубы, выключайте кран. Сполоснули щетку, чтобы она размякла. Выдавили каплю зубной пасты. Не целую длину зубной щетки, длина не нужна. Нужна точка на конце пасты. Будете как космонавты. Вот, ну, что реально можно сделать, это почистить зубы как космонавт.
Здорово.
На борту невозможно прополоскать рот. Возможно только выплюнуть зубную пасту. Зубная паста вообще не отрава, иначе бы ее нельзя было вообще положить в рот.
Да.
И для того, чтобы отплеваться от нее, она все-таки неприятная. Поэтому космонавты точно знают, что им рот не прополоскать, ведь воду не выплюнуть, деть ее некуда. Поэтому они берут минимум воды, минимум зубной пасты на кончик щетки и тщательно-тщательно моют рот. А потом просто выплевывают, что осталось, в салфетку. Поэтому, когда мы дома чистим зубы, вполне достаточно макнуть щетку, взять точку зубной пасты, тщательно почистить рот, ну и потом уже, конечно, можно открыть кран, сполоснуть рот и кран выключить. Сколько человек оставляет открытый кран, пока чистит зубы, это фантастика. Никто про это.
Ну да. Да, это правда.
Как космонавт, это вполне реальная задача.
Отлично, мы все попробуем. Спасибо за интересный совет.
Здорово.
Спасибо. Пока.
И тебе хорошей учебы, спасибо. Пока.
Ну вот, очень интересный рассказ. Действительно, на Международной космической станции все довольно непросто сделать, даже самые какие-то простые, обыденные вещи. Вы можете задавать всякие вопросы о том, как там живут, а я буду иногда звонить Лене, она будет на них отвечать. Ну а сейчас нам надо позвонить Ксюше и рассказать ей, что же мы узнали про Международную космическую станцию и мытье головы.
Алло.
Алло, здравствуйте, можно попросить Ксюшу?
Это я.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты нам звонила и спрашивала, как моют голову на Международной космической станции космонавты.
Да.
А почему тебя это заинтересовало?
Ну, не знаю, просто как-то.
А ты сама тоже думаешь о том, чтобы туда когда-нибудь полететь?
Да нет, просто.
А ты бы хотела, если бы тебе предложили?
Ну, наверное.
Нам же очень интересно. Или ты боялась бы все-таки немножко?
Ну, наверное, боялась.
Я бы тоже боялся, но, по-моему, это так интересно, что стоит преодолеть ради этого страх. Правда, жизнь там действительно непростая, ты права. Например, довольно сложно мыть голову. И вот мне тут рассказали, как это происходит. Оказывается, есть специальный такой сухой шампунь, который представляет собой такую жидкость, которую просто надо намазать на голову, а потом стереть салфеткой влажной с головы. Вот и все мытье, представляешь? И хорошо еще мужчинам, у которых очень короткие стрижки у космонавтов обычно бывают. А бывают женщины, у которых довольно длинные волосы. И вот им вот приходится так мучиться. А у тебя длинные волосы?
Да не очень.
А ты часто моешь голову?
Ну как? Ну да.
Ну как часто? Раз в неделю?
Наверное, чаще.
Ты это занятие как, любишь или не очень?
Да не знаю, просто как-то.
Берешь и моешь, и все, да? Не задумываясь.
Да.
А вот космонавтам приходится каждый раз затеваться. доставать этот свой сухой шампунь и потом салфеткой стирать с головы. Ну, мы можем еще в других выпусках подробнее обсудить. Там масса у них есть сложностей на орбите. Как поесть, как помыться. Даже туалет у них там очень сложно устроенный, прям очень непростой. Звони нам еще.
Хорошо, спасибо, до свидания.
Пока. Теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью, а вы, если будете внимательно слушать передачу, сможете угадать, какой из фактов полная чушь, или, может быть, вы сразу угадаете, а потом проверите, действительно ли этот факт был полной чушью. А отгадку я скажу в конце передачи. Факт первый. Наша кровь в теле течет по 1 000 000 километров сосудов. Наши сосуды – такие трубочки, в которых течет кровь, и вот если их все вытащить и выставить один за другим, получится 1 000 000 километров. Факт второй. Недавно на Землю упал американский спутник, который весил 6 тонн, и его осколки разбросались на протяжении 500 миль. Факт третий. На свете есть обезьяны, у которых на нижней стороне хвоста есть точно такая же кожа с узором, как у нас на пальцах и на ладонях, чтобы удобнее было этим хвостом хвататься за ветки. Факт четвертый. Если человека в невесомости посадить в воздухе посередине Международной космической станции, то он никогда в жизни не сможет сойти с места. И так там и провисит. Потому что ему не за что будет ухватиться и не от чего оттолкнуться. Вот подумайте, какой из этих фактов был полной чушью, а отгадку я скажу в конце передачи.
Привет, меня зовут Маша. Я живу в Америке. Мне 7 лет. Я хочу вам задать 3 вопроса. Первый вопрос. Почему не нужно дельфинам жабры? Почему не нужно дельфинам жабры? Почему у людей бывает аллергия? Третий вопрос. Сосуды растут вместе с человеком или совсем не растут? Спасибо.
Алло.
Алло, здравствуйте. А можно попросить Машу?
Одну секунду.
Алло.
Привет, Маша, это карманный ученый.
Привет.
Ты задала 3 вопроса, на 2 я могу очень быстро ответить, а третий хочу подробно с тобой обсудить.
Ладно.
Быстро отвечаю. Дельфинам не нужны жабры, потому что у них есть легкие. Дельфины – это не рыбы, а потомки с каких-нибудь свиней. Они родственники жвачных, парнокопытных. Просто очень хорошо научились плавать. Жабры они даже при всем желании не могли бы вырастить. Зато они могут набрать воздуха в легкие и нырнуть довольно надолго. Ты умеешь нырять, задержав дыхание?
Да.
В ванной?
Да.
Или в море?
Я умею в море и в ванной.
А у вас там в Америке есть море?
Да.
И ты в нем купаешься?
Ну да.
Что-нибудь интересное видела?
Нет.
Хорошо. Аллергия. У тебя на что аллергия?
У меня аллергия на пыль.
И у меня тоже. А еще на что?
И на сладкое.
Так вот. Что происходит? Почему вдруг начинает капать из носа и все чесаться? У человека есть такая армия внутри тела. Она называется иммунитет. Это особенные такие солдаты, которые живут в крови, в кровеносных сосудах. И иногда он сходит с ума и решает, что самые обычные вещества, например, те, которые есть в пыли, на самом деле это враги и большая опасность. И начинает их атаковать. И это немножко похоже на простуду. Только при простуде иммунитет атакует микробов, и вот из носа течет, чтобы вымыть скорее всех микробов. А при аллергии он атакует молекулы пыли, которые попали как-то в твой организм. Получается такая ошибка. Ну вот перепутал, знаешь, собака может с просонья начать лаять на своих же собственных людей.
Угу.
И что, ты вообще не ешь сладкое нисколько?
Ну, иногда я ем чуть-чуть.
Понятно. А у меня тоже аллергия на пыль, я стараюсь держаться от нее подальше. Теперь ты спросила, растут ли сосуды вместе с человеком. Это очень интересный вопрос. Они, конечно, растут, и еще как. А почему ты спросила про это?
Ну, я просто интересовалась про тело человека и всякое такое.
Это очень интересная тема, ее можно бесконечно обсуждать. Конечно, сосуды растут вместе с человеком. Представь себе, вот у тебя есть дом, например, и в нем есть какое-то количество труб. Например, трубы, которые ведут к батареям, трубы, которые ведут к ванне и к умывальнику. Если это очень маленький домик, ему нужно не очень много труб. А большому домику больше нужно будет труб, правда?
Да.
И в маленьком человеке не так много сосудов по длине, да, если их все вместе сложить. Например, если все сосуды вытащить из человека и сложить один за другим, как если из дома вынуть трубы и положить их одну за другой вдоль дороги какой-нибудь. Так вот, если из взрослого человека вынуть все сосуды и положить их друг вдоль друга, знаешь, сколько получится? Миллион километров. Миллион километров. И это примерно 25 раз вокруг Земли. Представляешь себя?
Да.
А у маленького человека поменьше. Причем тут вот как устроено. Я уже сказал, что большому дому нужно больше сосудов, чем маленькому. И вот если мы, например, представим себе, что взрослый человек в два раза выше, чем ребенок, так?
Да.
То кто-нибудь скажет, что сосудов нужно всего в два раза больше. Но это неверно. Потому что вот если представить себе маленький дом, да, и если поставить на него сверху второй дом, то вот тогда действительно получится, что в такой конструкции в два раза больше сосудов, чем в маленьком доме. Но это ведь неверно. Потому что взрослый человек – это не два ребенка, которых поставили друг на друга. Он же не просто вдвое выше, он же еще и шире и толще.
Ну да.
Поэтому сосудов ему нужно будет в 8 раз больше нужно, чем ребенку. И во взрослом человеке очень много сосудов. И по ним течет кровь. Понимаешь?
Да.
Хорошо, звони нам еще.
Да.
Пока.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Полина Карамышева, мне 10 лет. И у меня такой вопрос. Как спят дельфины? Им же нужен воздух. До свидания, спасибо.
Отличный вопрос. И действительно, ведь дельфины же должны постоянно дышать. Как же они могут спать на воде? Они могут утонуть. И вот у них есть поразительное приспособление. Ведь у нас два полушария мозга. И дельфины устроены так, что у них полушария спят по очереди. То есть они никогда не теряют сознание полностью. У них спит то одно полушарие, то другое. Очень удобно получается.
Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 8 лет. Я живу в Соединенных Штатах Америки. Я была в музее космонавтики и видела много спутников. У меня такой вопрос. Почему многие спутники круглые? Спасибо.
Чудесный вопрос. И здесь я должен сделать очень важное и торжественное объявление. Начиная с октября на нашем сайте будет происходить совершенно невероятная вещь на сайте издательства «Розовый жираф». Мы будем вести одновременно 5, может быть, даже 6 блогов, которые будут обновляться каждый день. Это будет такой настоящий интернет-журнал для детей. Его можно читать вместе с родителями, его можно читать на каком-нибудь телефоне или на ноутбуке, или на небольшом планшете, типа там iPad или Galaxy Tab. И будет очень удобно, и там будет масса всего интересного. В частности, у нас начинает работать астроблог, блог про астрономию, и будет его вести чудесный научный журналист, мой друг и коллега Борислав Козловский. И вот с этим вопросом про спутник я позвоню, пожалуй, что ему.
Алло.
Алло, Борислав?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Привет.
Вот нас тут спрашивают, почему спутники в музее все круглые.
Ох, это отличный вопрос. Во-первых, спутник в музее – это наверняка копия самого первого спутника. Тот был круглым, потому что его пытались сделать максимально простым. А тогда в штуку чуть больше футбольного мяча пытались вместить такие приборы, которые наверняка будут давать на Землю надежный гарантированный сигнал. Больше от первого спутника ничего не требуется. Просто передавать короткий пип, который повторялся с интервалом в пару секунд. А вот современные спутники намного сложнее. Круглыми сделать не то чтобы не обязательно, а даже и не стремятся. Ну, самый большой спутник МКС, он, например, очень замысловатой формы. У него есть солнечный...
Международная космическая станция, да? Международная космическая станция, на которой живут космонавты.
Международная космическая станция, на которой все время живут космонавты. Это тоже искусственный спутник Земли. Но и другие космические спутники, они, как правило, той формы, которая удобнее их создателям. Например, космический телескоп Хаббл, тоже спутник, а больше похож на вытянутый автобус. Другие спутники тоже имеют замысловатую форму, но самое главное, почти все они крылаты. То, что мы принимаем за крылья, это на самом деле солнечные батареи, которые помогают им годами работать на орбите, получая энергию. Потому что батареи на спутнике не напасешься. А у первого спутника, в общем, только батарейки и были.
У него внутри были батарейки?
Да, ну, разумеется, не такие батарейки, как мы вставляем в телефон или, допустим, в плеер, а самые мощные военные батареи, которые в то время могли для этого придумать. Разумеется, их хватило ненадолго, и уже через 6 дней он перестал сигналы.
Ну, и, а как он назывался?
Это был спутник 1, тот самый, который запустили 4 октября 1957 года. А у конструкторов он назывался ПС-1, или простейший спутник. Потому что запустили его в место куда более сложной штуки, которые сделать не успевали. Ну и, конечно, были еще круглые спутники в истории. Вроде, например, Телсата у американцев, сильно похожего на Звезду Смерти и Звездных Войн.
Ага. Да, вот надо сказать, что человек, который нам звонил, он звонил нам из Америки и увидел эти спутники в музее. Видимо, это были американские спутники. Но, видимо, американские спутники тоже были поначалу круглые, просто потому что это самая простая форма.
Да, ну и разумеется, мы знаем, что шар – это самый простой способ уместить максимум объема в минимальную оборачивающую поверхность. А поверхность должна быть очень большой, чтобы спутник, запущенный не сильно высоко, не так уж сильно терся об атмосферу.
Подожди-ка. Это очень интересная, но довольно сложная мысль. Давай попробуем ее получше понять. Значит, ты говоришь, что вот нам, допустим, надо очень много всего запихать в этот спутник, но при этом нам надо, чтобы поверхность у него была не очень большая, потому что по всей поверхности происходит трение. И при трении об атмосферу спутник может сгореть.
Даже не столько сгореть, сколько потерять скорость. Если он потеряет скорость, его орбита понизится, он сойдет в задуманной траектории. Как это, например, сейчас происходит с большим исследовательским спутником, принадлежавшим Соединенным Штатам. Вот ровно сейчас он в течение 12-15 часов собирается упасть на Землю в неизвестной точке, потому что потерял высоту, трется об атмосферу и вот-вот свалится. И чтобы этого не происходило, точнее, чтобы это происходило как можно медленнее, чтобы спутник как можно медленнее за счет трения терял свою скорость и высоту, его предпочитают делать не таким уж большим и не таким уж неудобным. У Международной космической станции повезло больше, потому что у нее есть двигатели, которые позволяют всегда изменить ее траекторию, чуть-чуть ее подправить, и самое главное, внутри сидят люди, которые всегда могут проследить за ее положением в космосе. А двигатели есть не у всех спутников, поэтому и приходится идти вот на такие хитрости. Но самое главное, пожалуй, что спутник самой оптимальной формы — это действительно абсолютно идеальный, абсолютно ровный шар. А мы знаем, что такую форму имеют естественные спутники, ну, например, Луна. Дело в том, что почти все небесные тела вращаются. А во время вращения они себя ведут как белье в барабане стиральной машины. Но проблема в том, что естественные спутники существуют миллиарды лет. И за это время они могли улучшить свою форму, чтобы она стала оптимальной. Более того, мы знаем, что не все из них успели довести ее до ума. Но вот планеты, звезды и их спутники, они в основном стремятся к форме шара. Потому что успели за большое время за счет центробежной силы распределить свои массы правильно. Мы знаем, кстати, что какая-то подобная штука происходила в свое время и с Землей. За счет центробежных сил часть ее массы, самые тяжелые элементы, скопились в ядре, а более легкие остались на поверхности, и все они распределены более-менее сферическими слоями. Но если тут нужна иллюстрация, то когда-то внутри Земли шел невидимый железный дождь. Когда в расплавленной мантии капли тяжелого железа под действием центробежных сил собирались к центру. Ну и собирались они не мгновенно, каждая небольшая порция железа образовывала капельку, и эта капелька просачивалась сквозь мантию, падала как капля дождя в самый центр Земли. Вот такие процессы делают круглыми естественными небесные тела.
Потрясающе интересно. Большое спасибо, Борислав. Мы тогда будем звонить тебе еще.
Спасибо. Пожалуйста.
Пока.
Ну вот так. То есть получается, что не все спутники на самом деле круглые. В основном это были вот старинные спутники, в которые надо было впихнуть как можно больше объема. И при этом так, чтобы у них поверхность получилась не слишком торчащей в разные стороны. максимально круглая такая поверхность, чтобы было не очень большое трение об атмосферу, и спутник мог улететь куда нужно. И вот сейчас, пожалуйста, я позвоню Саше и расскажу, почему спутники были круглыми.
Hello.
Здравствуйте, а можно поговорить с Сашей?
Сашей?
Да, с девочкой Сашей, которая задавала вопрос в передаче «Карманный ученый».
Сейчас.
Сашка, ты где? Подойди, пожалуйста. Саша, я здесь.
Hello?
Привет, Саша, это «Карманный ученый».
Привет.
Ты задавала вопрос, почему спутники круглые.
Да.
И ты рассказывала, что ты была в музее и видела там космические спутники.
Ну да.
А они тебе понравились? Тебе это интересно?
Да, они такие красивые иногда попадаются.
Здорово. А ты вообще интересуешься космосом? Ты любишь космос?
Ну да.
А ты когда-нибудь смотрела в телескоп? Тебе давали посмотреть в телескоп на небо? Нет? Ну, хорошо. Хочу тебе рассказать про спутники. Дело в том, что когда люди запускают спутники, им надо, чтобы они далеко-далеко и высоко-высоко полетели.
Да.
Вот если его запустить, надо сильно-сильно его запустить. И знаешь, что ему мешает лететь?
Что?
Ему мешает лететь воздух. Потому что воздух, только кажется, что он совершенно прозрачный. И вот мы с тобой, когда бежим, мы почти не чувствуем сопротивления воздуха, да? Угу. Хотя если побежать очень быстро, ты начинаешь чувствовать, что воздух тебе мешает.
Ну, как и ветер.
Да, он начинается как ветер, как будто... Ну вот в воде бежать совсем трудно, правда?
Ну да.
А в воздухе легче, но он начинает мешать. А если очень быстро едет, например, машина, то ей уже довольно сильно мешает воздух. А вот если мы запускаем спутник, то он начинает сильно-сильно, как говорят ученые, тереться об воздух. Возникает большая сила трения. И он может не долететь туда, куда ему надо долететь, если он будет слишком сильно сопротивляться. Так вот, круглая форма, во-первых, хороша тем, что у него не очень большая поверхность. У него ничего не выступает. Если бы у него что-нибудь выступало лишнее, то ему было бы труднее взлететь. И, кроме того, внутрь к такому круглому спутнику надо очень много напихать всяких приборов. Когда люди запускают спутник, надо напихать туда всякие приборы, нужно и батарейку, чтобы у него не села батарейка, и передатчик, чтобы он передавал на Землю всякие сигналы. Так вот, если у тебя есть такие две задачи, побольше всего напихать, но при этом, чтобы было не очень сильное трение об воздух, то выясняется, что шар — это самая лучшая форма. Вот кубик, например, или пирамидка, или колбаса были бы не так хороши.
Колбаса?
Да, она была бы не так хороша, если сделать его в форме колбасы или сосиски. Ты или запихать не так много всего туда можешь, или он трение было бы более сильное. Правда, все эти проблемы были особенно большими вот тогда, когда только начали запускать спутники. Поэтому как раз в музее ты увидела эти самые первые спутники, которые исключительно были круглыми. Но в наше время многие спутники имеют уже и более сложную форму, потому что научились их очень хорошо запускать с большой силой. Мощные ракеты для них делают. И можно запустить уже даже не круглый спутник, более сложной формы, и все равно он сможет прорваться сквозь воздух и вылететь в космос.
Да.
Так что сейчас уже есть более сложные, не только круглые. Скажи, а ты бы хотела, чтобы тебя запустили в космос?
Ну, наверное, да. Куда-нибудь на Марс.
На Марс. А просто полетать в космосе вокруг планеты Земля, посмотреть, что там есть.
Да, тоже ничего.
А знаешь, как там трудно на... Вот есть такая международная космическая станция, которая летает вокруг Земли. И там очень трудно жить. Например, нельзя просто выпить воды из стакана. Она разлетится по всему космическому кораблю.
Ну, я наоборот считаю, что это здорово.
Чтобы она разлетелась?
Угу.
Не, ее надо пить из специальной трубочки. Но мы сейчас в передаче про это еще поговорим. Ты потом послушай нашу передачу. Мы будем сейчас обсуждать разные интересные дела, которые происходят в космосе, и ты сможешь про это узнать подробней. Звони нам еще.
Хорошо, пока.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Злата, мне 8 лет. У меня такой вопрос. А как отбирают людей на то, чтобы спуститься под воду или в космос? Какие нужны навыки для этого? Спасибо.
Хороший вопрос, и тут довольно интересно. На самом деле и космонавтами, и водолазами могут быть люди с очень плохим здоровьем, или даже инвалиды, или очень пожилые люди. Например, в космос не так давно летал космический турист, которому 64 года, И он спокойно довольно все это перенес. И, например, под воду водолазы ныряют спокойно совершенно люди, которые перемещаются на инвалидной коляске. Я на сайте положу фотографии, где будут видны такие погружения. Потому что под водой, кстати, им удобнее. Под водой же тоже невесомость, и там достаточно пошевелить чуть-чуть, скажем, рукой, или немножко вдохнуть или выдохнуть для того, чтобы изменить свое положение. Так что, на самом деле, совершенно не нужно богатырское здоровье для этого. Другое дело, что если это ваша профессия, то надо действительно иметь очень хорошее здоровье. Вот почему. Космонавтов готовят 15-20 лет. Человек может ждать своего полета очень долго. И важно, когда берут человека в космонавты, чтобы через 15-20 лет он все еще был в состоянии лететь. Кроме того, на орбите, если что-то случается с человеком медицинское, ну, он заболевает, то там нету врача. Космонавты сами умеют выдирать зубы и делать какие-то другие простые виды лечения. Но вообще-то надо придется доставлять человека быстро на Землю, что бывает не так просто. Вот поэтому очень важно, чтобы у них было хорошее здоровье, просто чтобы не было каких-то сложностей, связанных с их полетом. Если их 20 лет готовят, то будет глупо, если человек в итоге не сможет полететь. Но это же касается водолазов, на самом деле. Профессиональные водолазы, которые по много времени проводят в холодной, очень грязной, мутной воде, в таких специальных своих костюмах, выполняют там тяжелую работу. Просто это тяжелый физический труд, человек должен быть хорошо развит. Ну, в целом, если вы хотите регулярно летать в космос, когда вырастете, или регулярно заниматься дайвингом, вам надо, ну, вот, уметь, там, не знаю, пробегать 5-10 километров. Я думаю, если вы в течение всей жизни будете это постоянно делать, как я там делаю это 3-4 раза в неделю, вы будете в любой момент готовы к таким приключениям.
Алло, меня зовут Давид. Мне 8 лет. Я хотел спросить, почему у людей нет хвоста, а у зверей есть. И еще мой брат хочет спросить.
Алло, меня зовут Ося. Мне 6 лет. Я хочу спросить, есть ли у зверей синяки? Пока.
Алло.
Добрый день, а можно попросить Давида?
Давида, даю Давида. Здравствуйте.
Привет, Давид, это карманный ученый.
Привет.
Ты как-то спрашивал, почему у людей нет хвостов, а у зверей есть?
Угу.
Хороший вопрос. Но надо сказать, что есть немало зверей, у которых хвоста нету. Например, хвоста нет у всех человекообразных обезьян. У гориллы, орангутана, шимпанзе и гиббона.
Угу.
Это раз. Во-вторых, даже у некоторых лемуров нет хвостов. Например, есть такие существа, называются лори. Я на сайте положу фото и, может быть, видео, где будет видно, как лазают лори. У них нет хвоста. Хвоста обычно лишаются животные, которые перестают бегать на четырех ногах и начинают двигаться как-то иначе. Например, человекообразные обезьяны. Вот гиббон, он летает на двух руках. Он хватает за ветки, быстро перебирает двумя руками. А иногда может пробежать на двух ногах по веткам, но никогда не бегает на четырех. Он выпрямлен, и при выпрямленной спине хвост не нужен. Хвост нужен только, если спина горизонтальная, если животное бежит на четырех ногах. Хвост нужен, чтобы балансировать.
У гиббона могло быть.
У
кенгуру.
У кенгуру, да, но кенгуру хвост как раз очень нужен.
Да,
потому
да,
что...
она опирается.
Она, во-первых, на него опирается и может бить задними лапами. Во-вторых, когда она убирает передние, поскольку кенгуру не упирается передними лапами, хвост как раз нужен, чтобы не терять равновесие. Но это вот при таком типе перемещения, как у кенгуру, при таких прыжках. А человекообразные обезьяны двигаются иначе. Они, вот я уже сказал, гиббоны перебирают передними лапами и летают. Они раскачиваются, как маятник. И хвост им никак не помогал бы, а только бы мешал. Орангутаны тоже похожим способом двигаются. А шимпанзе ходят по земле, опираясь на костяшки часто передних рук, иногда на задних ногах. Но, в общем, у них всегда полувыпрямленная спина. И при этом хвост бы им только мешал. А четвероногие животные используют все время хвост для баланса. Например, чтобы на поворотах у них не заносило попу слишком далеко. Они могут хвостом немножко рулить. И им хвост нужен. Человеку же хвост совершенно не нужен, потому что он ходит на задних ногах с полностью выпрямленной спиной. и хвост бы мешался бы. Он даже мешал бы ягодицам, которые у человека довольно крупные по сравнению с другими животными, вот именно из-за выпрямленной позы. Правда, надо сказать, какой-то кончик хвоста у человека остается, он называется копчик. Ты можешь прощупать
наверху.
Да, если ты прощупаешь в самом конце позвоночника, есть такая острая часть, называется копчик. Если резко сесть на что-то твердое, то его можно ушибить. Там есть несколько маленьких позвонков, один или два, у разных людей по-разному, которые могут быть даже не прикреплены к тазу, а достаточно свободные. Ну или сливаются вместе. Так или иначе, это, конечно, никакой не хвост. Хвост бы человеку только мешал при ходьбе. Такая вот история. А почему ты заинтересовался этим вопросом?
Просто я люблю зверей, я у них, я у всех вижу хвосты.
Я надеюсь, ты не таскаешь их за хвосты при этом?
Нет.
Они этого не любят.
Хоть еще и другие любят крысов держать за хвосты, а у меня крысы есть и собака.
Ага. Ясно, ясно. А еще, кстати, хвосты бывают очень вкусные. Например, бычьи хвосты. Из них варят вкусный суп. Можно купить на рынке хвосты и найти где-нибудь в интернете рецепт супа из бычьих хвостов и сварить его вместе с родителями.
Ага.
А еще твой брат Ося, которому 6 лет, спрашивал, есть ли у зверей синяки.
Да.
Ну, мы просто их не можем увидеть, потому что у зверей густой мех.
Нет, он спрашивал именно, ну, есть ли они, можно ли их увидеть. Ну, в принципе, я могу его дать.
Ну, давай его мне, сейчас мы с ним поговорим.
Ося, оторвал учебой.
Алло.
Алло.
Привет, Ося.
Привет.
У зверей бывают синяки, просто их не видно из-за меха. А так у них бывает все, что угодно. Бывают и синяки, бывают и переломы. Например, гиббоны, которые очень много летают между ветками на деревьях, очень часто ломают себе руки и ноги. И если в музее посмотреть 100 скелетов гиббонов, из них у половины будут следы переломов, которые заросли. А ты, у тебя были какие-нибудь переломы?
Нет, я не помню. Но были у моего брата и сестры.
А синяки часто у тебя бывают?
Ну, нет, не часто.
А как ты последний раз получил синяк, помнишь? При каких обстоятельствах? Что с тобой произошло?
Не помню.
Ну, пожалуйста, вспомни. Это очень интересно. Не помнишь?
Не помню, не помню.
А шрамы у тебя есть?
Нет.
Нету?
Ну, помню, когда я поранился, это был сегодня.
Как ты поранился?
Я просто... Мы ехали в метро из похода, и я там, в дыру упал, когда выходил, но не на рельсы.
Какой кошмар. Ты упал? Куда ты упал еще раз?
В дырку, но не на рельсы, когда выходил из поезда.
То есть, а ты далеко провалился? По пояс или только нога? Только нога провалилась, да?
Ну да, только нога.
Кошмар какой. Но счастье, что ты не провалился целиком. Пожалуйста, будь очень внимательным, когда вылезаешь из метро.
Ну, это был у меня один раз, хорошо, что...
Будь очень осторожен. И звони нам еще. Пока.
Пока.
А теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я расскажу, какой же из четырех фактов, которые я назвал в начале передачи, был полной чушью. Интересно, кто из вас догадался? Слушайте отгадку. Вначале я сказал, что наша кровь течет по миллиону километров сосудов, и это была правда. Дело в том, что такие крупные сосуды, которые вы видите, вот эти вены и артерии, если их сложить вместе, то получится не очень много. Очень маленькая часть от этой длины. Но если вы порежете где-нибудь палец, оттуда потечет кровь, хотя трубочек вы никаких там не видите. Это потому, что они очень-очень тонкие и маленькие, тоньше волоса. На самом деле, большую часть нашего тела пронизывают тончайшие сосуды, которые ответвляются от крупных сосудов, как и тонкие веточки дерева ответвляются от толстых. Если вы посмотрите сейчас в окно на дерево, вы увидите, что у него есть все более и более тонкие веточки. Так вот, если сложить все эти тонкие сосудики, которые называются капилляры, в сумме получится миллион километров. Так что это была правда. Потом я сказал, что недавно на Землю упал американский спутник весом 6 тонн, и его осколки разлетелись на расстоянии 500 миль. И это была правда. Такой спутник, который уже 20 лет летал в космосе, он называется UARS, действительно собрался падать. Ученые поняли это заранее. и все думали, куда же он упадет. И немножко побаивались, потому что он здоровенный, и как бы он не принес разрушений. И было трудно угадать точно, куда он упадет, потому что когда спутник входит в атмосферу и начинает там кувыркаться, неизвестно точно, на какое расстояние потом разлетятся осколки. Но в итоге он упал в самом удачном месте, в южной части Тихого океана. Осколки разлетелись на 500 километров, но никого не задели, потому что это прямо вот посередине самой большой воды на нашей планете, как можно дальше от любых домов или людей. Потом я сказал, что на свете есть обезьяны с голой кожей на хвосте, на которой есть узор, как у вас на ладонях и на пальцах. Этот узор нужен для трения, чтобы лучше хвататься, например, за ветки. И действительно, все обезьяны, которые живут в Америке, обезьяны живут в Южной Америке, они называются широконосые обезьяны. Они очень сильно отличаются от африканских и азиатских. Они очень давно там живут, еще со времен динозавров, видимо, и произошли от каких-то других своих лемуров, не от тех, которые живут в Старом Свете. Так вот, они все цепкохвостые. Вы можете пойти в московский зоопарк и посмотреть там на этих обезьян. Это и капуцины, например, паукообразные обезьяны. И у них действительно такая удивительная кожа из-под хвоста, которая похожа на ладонь, с узорами. Я на сайте положу картинку, и вы увидите, как выглядит такая ладонь. А потом я сказал, что в невесомости можно застрять посреди комнаты, и никуда оттуда не сдвинешься. И вот это была полная чушь. На самом деле, действительно, вот генерал Фрэнк Девин рассказывал мне, что какие-то прошлые экспедиции так шутили. Если кто-то плохо себя вел, то его брали и сажали вот так посреди комнаты в воздухе. И человек не мог оттуда долго стронуться. Но на самом деле, если бы у него был хоть какой-нибудь предмет, если бы он мог бы снять с себя майку, или в кармане у него был бы какой-нибудь любой предмет, хоть карандаш, то достаточно швырнуть его с большой силой в какую-нибудь сторону, и сам ты тогда отлетишь в другую сторону. Такая вот интересная физика. Но сказать, что ты будешь висеть там вечно, это была бы полная чушь. На этом 66-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф» подходит к концу. Читайте книги издательства «Розовый жираф», читайте любые другие книги, читайте блоги в разделе «Хочу все знать» на сайте издательства «Розовый жираф». Звоните нам по телефону 514-09-49, задавайте ваши вопросы в любое время дня и ночи, в какой бы стране вы ни жили. До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».